Меч. 8-12 декабря 1774 года от сошествия. Фаунтерра, графство Эрроубек. Жизнь не то, чего от нее ждешь. Жизнь не то, чем ты можешь управлять. Жизнь вообще не пойми что. Ересь. Бессмыслица. Джоакин Ивханна обедает в императорской трапезной. Во главе стола герцог Северной Земли и герцогиня Центральной. С ними офицеры и кайры. На столе фарфор в золотых вензелях, серебро, хрусталь. Джоакин не знает названий половины приборов. Кушанье подают слуги в длиннополых ливреях и белых перчатках. Наклоняются с прямой спиной, как деревянные солдатики. Ставят блюда на стол, заложив за спину левую руку. Сдергивают крышки с подносов. Яство парят пахучим дымом. Джонни представляет, каких животных и птиц он ест. Кайр Хэммонд, один из герцогских капитанов, возле него сидят за столом три бледных женщины из местных. Хэммонд следит, чтобы они съели по куску от каждого блюда. Вносят бочонок вина. Лакей нараспев произносит длинное название поместья, где оно сделано. Голос у лакея сиплый и тревожный. Окончив фразу, он заходится кашлем. Тут не мудрено простудиться. В трапезной холодно. Два окна выбиты и заколочены досками. Стены вдоль щелей сыры от снега.
«Пошел вон!» — кричит на слугу герцогиня.
«Слушаюсь, миледи».
«Не отвернитесь!» — приказывает герцог. «Пейте!» Слуга наливает из бочонка. Пьет.
«Теперь налейте вашей дочери».
Слуга подает кубок девушке, что возле Хэммонда. Она тоже пьет, хлопая глазами.
«Теперь, Кайр Хэммонд, будьте добры запереть этот бочонок. Мы полакомимся вином завтра».
«Медленный яд?» — смеется леди Аланис. «Милый Эрвин, вы переоцениваете ум этих ничтожеств».
«Самый умный агент Адриана не смог меня отравить. Будет иронично, если это удастся полному тупице, не правда ли?»
Герцог подмигивает герцогине, а она в ответ ему. Как будто герцогини могут подмигивать. Она сидит слева от милого Эрвина, подставив его взгляду изуродованную щеку. Бурые рубцы топорщатся на коже, посреди щеки вмятина, будто выгрызенные. Благо, лекарь Мариус кое-как заштопал дырку, иначе герцог видел бы пищу внутри рта герцогини. Зачем она повернулась к нему этой стороной? Насмешка? Вызов? Равнодушие? Что-то еще, чего Джо не в силах понять? Джо многого не понимает. Он почти уже привык к этому. Жизнь не то, что можно потерять. Леди Аланис трогает мизинцем белую ладонь герцога. В этот момент свет мигает и гаснет.
«Пес его куси!» — ругается Кайр Стил.
Он вроде неплохой парень, хотя бы понятный, из простых, как сам Джо.
«Не злитесь, Кайр», — говорит герцог. «Это не атака, а всего лишь искра. Она то появляется, то пропадает. Искра часто так делает, в этом ее особый секрет».
«При дворе есть три искровых инженера», — говорит герцогиня. «Разыщите их, Кайр Хэммонд, пускай починят».
«Это будет сложно. Один инженер бежал в день штурма, уплыл на лодке с двумя слугами. Стрелки Соколика продырявили их».
«А второй?»
«Пытался сломать главную машину. Мои парни с ним разобрались».
«А третий?»
«Прячется где-то. Никто его не видел. Это большое здание, миледи. Мы до сих пор не обыскали все помещения».
«Да, миледи, правда», — кивает Стил. «Тут пес его знает, сколько комнат. Пойди разбери, что где».
«Это лень и небрежность, Кайры».
Но герцог от чего-то смеется.
«Ха-ха-ха! Прошу вас, Хэммонд, ускорьте обыск. Вдруг окажется, что где-то здесь затерялся Адриан. Вот будет забава. Дворец-то большой. Вот мы и разминулись с императором».
Красавчик Дэймон хохочет от души. Герцогиня издает смешок. Остальные жуют. Мигнув, свет загорается.
«Благословенен будь призрак первого инженера, незримый хранитель лампы проводов».
Герцог воздевает к потолку свои тонкие руки. Леди Аланис говорит сукаризной.
«Ваше настроение, милый Эрвин».
Тут раздается звон. Нечто темное пробивает окно. В дожде осколков падает на пол. Катится.
«Сожри, кобель, эти камнеметы!» — равнодушно огрызается Стил.
Но девушка, дочь лакея, пронзительно визжит. Вскакивает на ноги, белеет, пучит глаза. Давится визгом. На паркете, разинув рот, лежит голова человека.
«Тьма!»
Все вскакивают с мест. Кайры хватаются за мечи. Красавчик Дэймон поднимает голову, чтобы показать герцогу. «Боюсь, кузен, вылазка в ратушу сорвалась!» Кайр Деррек вернулся без перстов Вильгельма. Северяне с минуту молчат, а мимо окон пролетает что-то. В сумерках сложно рассмотреть снаряды, но все знают, что это куски человеческих тел. «Камнеметы, кузен», — говорит красавчик. «Нужно выехать на берег и разрушить эти чертовы машины, а заодно отблагодарить всех, кто устроил нашим кайрам такие пышные похороны». «Нельзя этого делать», — отвечает герцог. «На берегу тысячи. Они сожрут наш отряд. Мы потеряли людей Деррека. Довольно и этого». «На берегу тысячи мещан», — цедит герцогиня с нажимом на последнее слово. «Сотня верховых рыцарей в полной броне сомнет и растопчет их. Мужики не победят, поскольку и сражаться не будут. Они побегут сразу, как увидят боевых коней».
«Миледи права, милорд», — кивает Хэммонд. «У моста стоят гвардейцы, но не ждут атаки. Мы пробьем их и врежемся в мещан, а те запаникуют и не смогут защититься».
«Напугаем мужиков и спровадим с берега», — говорит кузен герцога. «Больше не захотят помогать серпу. Врагов у нас поубавится».
«Верно, милорд», — говорит Кайр Стил.
«Дело на огадку», — говорит другой Кайр, тот со странным прозвищем 42. «Может быть, вы и правы», — хмурится герцог.
«Конечно, мы правы, милорд», — отвечает герцогиня. «Убийство северян не должно остаться безнаказанным».
«Но кто поведет отряд?» — спрашивает герцог.
«Я?»
Почему он спрашивает об этом? На его месте Джо просто крикнул бы «За мной!» Но Джо не на его месте и ничего не понимает.
«Нет, милорд, вам нельзя рисковать. Вы погибнете, всему конец. Лучше я возглавлю атаку».
«Ну нет, Хэммонд!» — кричит красавчик. «Размечтался! Я агатовец, мне и командовать вылазкой!»
«Позвольте мне, милорд!»
— говорит Стил, и Джо замечает странную штуку. У Стила вроде как слезятся глаза.
«Я же ходил в Грэх у Деррека. Это он меня сделал воином. Я должен, пес меня куси!»
А 42 просто говорит.
«Я могу, милорд. Выполню с блеском, поверьте».
Герцог выбирает Стила.
Почему?
Счел ли веско его причину, или просто Стил самый низкородный из кайров, и герцогу не жали его? Стил отвечает поклоном, а герцог жмет его руку.
«Помоги вам, светлая Агата!»
Тогда Джо подходит к Миледи и просит.
«Разрешите мне участвовать в вылазке?»
Умом он не понимает, зачем это делает. Что-то в глубине сердца заставляет высказать просьбу. Быть может, это жажда настоящего, желание совершить, повлиять, не пировать, когда другие гибнут, ощутить себя воином, ощутить себя живым, тьма сожри.
«Что это вы надумали?» — герцогиня кривит губы. «Вы моя защита. Я здесь, и вы останетесь здесь».
«Защита? Ее защита — те три несчастных девушки, что пробуют пищу, и лучники на стенах. А Джоакин, не понять даже кто, зачем ей нужен? Жизнь вообще не то, что можно понять». В бойнице над вратной башней они смотрят, как проворачивается на гигантских шестернях кусок моста и ложится ровно, как мчится через него конный отряд. Темно. Фонари с башни светят на берег, слепя гвардейцев, а мост остается во мраке. Расчет был точен. Гвардейцы замечают атаку слишком поздно. За минуту до того, как конники врезаются в их строй. Хотя какой к чертям строй? Там на берегу просто лагерь. Палатки, костры, телеги, бочки. Горстка часовых, несколько мантелетов поперек моста. Защита от стрел, не от рыцарей. Иксы сносят преграду, топчут часовых, несутся мимо костров, рубят направо и налево. Пройдя насквозь лагерь гвардейцев, они вылетают на набережную. Там мещане. Последними днями там всегда мещане. В любое время есть охотники позаряжать камнеметы, помочь, поглазеть. Красный серп, видно, платит им. Иксы влетают прямо в толпу, и над берегом взлетают вопли. Герцогиня права, и Хэммонд прав. Мужики не пытаются сражаться. Бегут. Сталкиваются, сбивают друг друга, падают под копыта. Толпа вязкая, медлительная, а набережная очень узкая. Самые умные прыгают в воду, цепляются за льдины. Джо и леди Аланис и офицеры северян смотрят с башни, как рыцарская сотня давит столичную чернь. В стороне от моста темно, и можно лишь видеть, как мечутся тени, да слышать истошные крики. Герцог роняет слово, едва шевеля губами, и Джоакину кажется, что это слово было «дерьмо». Если герцоги вообще говорят «дерьмо». Над берегом взлетают огни. Иксы выхватывают из костров горящие поленья, поджигают факелы, плещут маслом на камнеметы, тычут пламенем. Огонь пляшет на рычагах машин. «Пора назад», — шепчет герцог.
«Все хорошо, кузен? Наши мечи задают им чертей!»
Иксы уходят все дальше по берегу, поджигая остальные машины, скидывая в воду оставшихся мещан. Набережная почти опустела. Кто сумел сбежать, кто силится выплыть в ледяном ханае, кто превратился в месиво под копытами. Люди Кайростила светят факелами уже у воздушного моста. «Они увлеклись», — нервно цедит герцог. «Пора возвращаться». И спустя минуту...
«Ради Агаты пора! Дэймон, подай им знак!»
«Какой, кузен? Они ничего не услышат!»
«Свети фонарями!»
«Все хорошо, не паникуй, мы побеждаем!»
«Свети! Тьма тебя сожри!»
Фонари не достают туда, где орудуют иксы. Но Кайростил насытился, наконец, местью и командует отход. Отряд поворачивает и мчит к дворцовому мосту. Заслон, что успели построить гвардейцы, выглядит ничтожным. Среди руин лагеря собрали бочки, подкатили телеги, выставили копья, взвели арбалеты. Их там сотня, не больше. Все, кто успел опомниться и собраться с духом. Отряд иксов тратит на них лишь пару минут. Сбавляет ход, будто споткнувшись о преграду. Крутится на месте, звенит мечами. Вот и все кончено. Иксы скачут через мост к воротам.
«Тьма!» — шепчет герцог. «Чертова тьма!»
Три десятка лошадей вернулись без седаков. Дюжина всадников из последних сил держится в седле. Некоторые падают, едва выпустив поводья. Арбалетный болт вошел Стилу в ямочку под кадыком, аккурат над верхним краем нагрудника. Пол лица залито кровью изо рта и носа. Глаза мутные, будто пыльные.
«Ох, Агата!» — герцог склоняется над Стилом, мотает головой. «Прости меня! Вылазка — дурная идея! Красивая и дурная! Я должен был запретить!»
Хэммонд говорит. «Не трудитесь, милорд, он мертв!» Герцог шипит в ответ.
«Вижу, что мертв! Тьма сожри! Я хочу говорить с мертвецом! Кто вы такой, чтобы мешать мне?»
Дворцовая голубятня похожа на звериную челюсть. Пять островерхих башенок торчат, как клыки. В четырех — птичьи клетки. В последней — смотровая, комната для служащих. Тут дежурят два придворных птичника в синих мундирах с белыми перьями на плечах, а с ними пара наблюдателей от северного войска. Грей Кайра Хэммонда и оруженосец Джоакина. Прилетевший голубь садится на жердь, что тянется от башенки к башенке. Его хорошо видно из окна смотровой, а если и прозеваешь момент, то пернатые в клетках все равно поднимут шум. Тогда один из птичников выходит на балкон и подзывает голубя, показывая хлебные крошки на ладони. Голубь садится ему на рукав, принимается клевать. Птичник оглаживает его: «Мой хороший, умница», и несет в смотровую. Голубь курлыкает и трепыхается, пока человек, держа его крепко одной рукой, другой снимает с лапки крошечный сверток. Это запаянная воском бумажная ленточка. Человек кладет ее в круглую выемку на столе и внимательно осматривает птицу. Голубь в порядке, блестит сизым пером, бьет крыльями. Человек гладит его и, воркуя что-то приятное птичьему слуху, несет в клетку. Это столичный голубь, его место в первой башенке, вместе с полусотней земляков. В остальных клетках, помеченные цветными лентами, обитают птицы из графств и герцогств. Птичник возвращается в смотровую и, сломав воск, развертывает ленточку.
Раньше служба заключалась в том, чтобы переписать каракули с ленты крупными буквами на чистый лист и, вложив его в конверт, написать имена отправителя и адресата. Затем внести в толстенную учетную книгу пометку, в какое время и откуда прибыла птица, когда была отослана. Если в письме не указано время отправки, птичник должен определить его по таблице. Затем конверт с письмом нужно доставить в имперскую канцелярию. Голубятня при этом не должна оставаться без присмотра, поэтому дежурят всегда двое. Сейчас, когда во дворце хозяйничает северный герцог, порядок стал иным. Птичник не читает и не переписывает ленту, а только вкладывает ее в конверт и помечает время получения. Соглядатые от северян смотрят, чтобы птичник не подменил и не прочел послание. Не читают и сами соглядатые, они безграмотны. Один из них, Грей или Путевец, относит послание агатовской леди в маске. Она-то и становится первым человеком, кто узнает содержание письма. В этот раз, однако, вышло не так. Джоакин Ивханна зашел к весельчаку, так бы сказать, в гости. Чем хороша смотровая, здесь тепло и уютно. Помещение маленькое, печка обычная, дровяная, так что, когда во всем дворце гаснет искра, смотровая отапливается как надо. Стены обшиты дубовыми панелями, а на них во множестве развешаны всякие занятные штуки. Бронзовый хронометр с четырьмя, зачем бы, стрелками. В его нутре что-то вечно урчит и пощелкивает. Таблицы с расстояниями и сроками полета. Из них следует, например, что 210 миль от сердца света в Надежде до столицы голубь проделает за 5-6 часов. Карты земель с начерченными на них магическими узорами маршрутов, полочка с сургучом и крохотными, меньше мизинца, печатками. Ворохи разноцветных лент на крючках, над одним из которых значится странное слово «транзитный». Грязный халат, который птичник надевает, идя в клетку, все это создает чувство уюта и покоя. Джоакину нравится в смотровой. Когда он вошел, все чинно его поприветствовали. Синие мундиры отвесили поклоны, Грей Хэммонда назвал сиром. «Чего скрывать, это тоже приятно», — весельчак спросил. «Ну, как оно там на стене? Как обычно, плохо или по-особому паскудно?» Джо сел у печки и сказал.
«Налей-ка мне сперва чаю».
Оруженосец налил, а старший птичник развернул узелок.
«Хлеб с салом. Угощайтесь, сир воин».
Джоакин — здоровенный детина с мечом и кинжалом, но глаза у него карие, добрые, не северные. Потому птичники считают его человеком.
«Благодарствую, сударь», — ответил Джо.
Он принялся жевать сало, запивая чаем, а чай закусывал головкой сахара. Все глядели на него с ожиданием вестей, и Джо подумал, ждут-то они разного, каждый из своего. Грей Хэммонда хочет вести о том, что северное войско пришло, наконец, в столицу, и над берегом реют не топыри, а герцог на радостях раздает Греям деньги, а Кайрам земли. Птичники надеются, что герцогу снесли, наконец, его больную голову. Весельчак же надеется... неясно на что. Где надежды, а где весельчак? Гробки до сточки! Вот и все, что он ждет услышать.
«Гробки до сточки», — сказал Джо.
«Кому?» — оживился оруженосец.
«Позавчера Кайр Стил прошелся по берегу и выкосил мещан, что орудовали камнеметами. Вчера столичники не рисковали ходить на набережную, и тела лежали, как были. Погост, а не набережная. Сегодня уже приехали. Телегами собирают покойников, увозят. Гробовщики ходят прямо по берегу. Предлагают услуги. Ну и ушлый же народец. Один орет так, что на стене слышно. Лучшие гробы защитникам Фаунтерры. Дубовые, сосновые, ореховые. Цена не кусается».
«Вот люди...»
«Да уж, своего не упустят. Тут же и попы правят отходные. Два проповедника вещают с бочек. Один проклинает северян, другой — камнеметы. Дескать, беда случилась от того, что дворец владыки портили камнями».
«Это верно», — сказал старший птичник. «Дворец, он — произведение искусства, а мятежники приходят...»
Птичник осекся, а Грей рыкнул.
«Мятежники приходят и уходят? Это имеешь в виду?» «Виноват, сударь. Я хотел сказать, война не повод красоту портить». «Хочешь сказать, так и говори», — пригрозил северянин и отнял у птичника кусок сала.
Весельчак спросил. «Отчего же мещане так осмелели, что снова на берег лезут? Думают, у смерти лопатка устала?»
«Как отчего?» — поразился Джо. «Вы и этого не знаете?» Вчерашним вечером к серпу пришла подмога. Полубатальон из герцогства Надежда прибыл поездом и развернулся прямо перед мостом.
«Черт!» — буркнул Грей.
«Ага. Поставили заслон поперек моста. Не как был раньше, а серьезный. С бревнами и кольями. За ним арбалетчики наготове. Теперь уж вылазка не удастся, если снова надумаем».
«Как узнали, что эти парни из Надежды?»
«Над ними флаги с костью. Миледи сказала, чертов Фарвей, а Адрианов прихвостень. А милорд сказал, странно, что приарх Альмера еще не прислал своих, он ближе Фарвея. Миледи ответила, Галлард боится меня, вот и сидит тихо. А милорд сказал, Адриан приедет к нему в Эвергард и разъяснит, что к чему. Тогда мы увидим здесь и солнце Альмеры».
«Скоро?»
Вот и кузен герцога спросил. «Скоро, как считаешь, брат?» Милорд ответил, недели две. Кузен сказал, если наши не придут раньше. А милорд ответил, придут. Весельчак толкнул старшего птичника.
«Вы по картам большой знаток. Скажите, а сколько времени ходу от Пикси до столицы?»
Но Грей Хэммонда огрызнулся.
«Во тьму карты! Милорд сказал, придут, значит, придут!» «В последний раз, когда мы видели войско милорда», — рассудительно молвил весельчак. «Его, это войско, окружала тьма тьмущая имперских красных рубашек. И выглядело все так, будто северянам вот-вот дадут основательных, незабываемых чертей».
«Милорд сказал, придут», — отчеканил Грей. «Значит, придут. Ты помнишь, дубина, хоть случай, чтобы милорд сказал, а вышло как-то иначе?»
Весельчак отмахнулся.
«Землицей накроют».
«Кого?»
«Увидим через две недели».
Джоакин допил чай, вытер губы тряпицей. Тут бы следовало сказать что-то бодрое и уверенное, чтобы весельчак бросил нагонять тоску. Но бодрое на ум не шло. Он выложил не все новости. Ночью пала престольная цитадель. Гвардейцы серпа вкупе с рыцарями Надежды атаковали одновременно стену и подземелье. В гарнизоне просто не хватило людей на оба фронта. Если сложить всех, кто погиб за эти дни, выходило, что герцог потерял уже пятую часть войска. Леди Аланис говорила герцогу. Джо слышал, поскольку был рядом с нею.
«Милый Эрвин, вы должны что-то сделать».
Это «милый» звучало не мило, а сухо и колюче.
«Нам не хватит воинов, чтобы продержаться. За две недели нас сожрут».
Герцог ответил столь же холодно.
«Наши потери, миледи, в 10 раз меньше потерь врага».
А она сказала.
«Врагу плевать на потери. Он восполнит каждого солдата, которого убьем».
Герцог ответил.
«Помощь придет, миледи. Тьма сожри, верьте в это».
«Глядите, голубь!» —
сказал весельчак, тыча пальцем в окно.
«Два!»
— удивился Грей. Две белых птицы перешагивали по жерди, подергивая крыльями после полета.
«Красавицы мои!» — воскликнул птичник. «И откуда вы прибыли, такие чудесные?»
Он надел халат, зачерпнул немного зерна, вышел и скоро вернулся, неся на руке обоих голубей. Младший птичник помог ему, отвязал от лапок восковые сверточки, сломал печати.
«Э-э, ты это! Не читать!» — прикрикнул Грей.
«Да кто ж читает?» — отмахнулся младший.
Сунул обе в конверт, надписал имя.
«Держите, сударь, несите своему хозяину».
«Не хозяину, а миледи. Она за почту ответственна, ясно?»
При этих словах Грей глянул на весельчака, а тот на Джо, и общий ход мысли стал очевиден. «В голубятне тепло, есть чай и нет войны. Неохота никуда идти».
«Я сам отнесу», — сказал Джоакин, запахнув плащ.
Парк выглядел пустыней. Безлюдные дорожки, голые костлявые деревья, цветники под снегом. Тихо, бело и как-то по-особому холодно. Джо даже замедлил шаг, чтобы причувствоваться к этому странному морозцу. Обычно стужа кусает за нос, щеки, ладони, если ты без перчаток. Словом, первым делом грызет непокрытую кожу. Ну а сейчас иначе. Не на шкуре холод, а внутри, под ребрами, в легких, в сердце. Парень прислушался к себе и понял одну штуку. По правде-то, не сейчас возник холод, а давно уже был. С того самого дня, как приходил он к герцогу просить за миледи. А в столице сделался особенно силен, будто метель мела в груди, выдувая последние крохи тепла. Отчего так?
Джо мало что понимал в жизни, но сейчас знал ответ, потому что он чужой среди северян. Не такой, не здешний. Бродяга. Как бы хорошо ни сражался, даже если бы ему дали сражаться, он все равно не будет нужен, не станет своим, никто не назовет его братом. Меж северянами есть какое-то свое, лишь им понятное родство, в которое Джоакину не влезть. Потому с ними холодно. Одиночке всегда холодно в чужом городе. Среди полутысячного отряда были только два человека, с которыми Джо чувствовал душевное тепло. Один весельчак, безнадежно хмурый путевец, сельский мужик, скверную шуткою богов, закинутый на войну. Второй — герцогиня Аланис Альмера. Любил он ее, как прежде. Не как прежде, совсем иначе. Он не понимал ее, но и не нужно. Он сознался себе, что не понимает, и стало легче, светлее. Она стояла на другой ступени. Джо признал, наконец, и это. В его чувствах стало куда меньше страсти, зато больше сердца, души. Теперь, как никогда, Джоакин ощущал нить, связавшую его с леди Аланис. Даже не нить, целый канат сплелся из всего, что было между ними. Канат был упругим и теплым на ощупь. Джоакин знал, что и Аланис чувствует связь. Она заботилась о нем. Теперь, не ослепленный гордыней, Джо ясно видел это. Не посылала в бой, все время держала при себе, кормила со своего стола. Раньше он думал, насмехается, унижает, не дает себя проявить. Но это ложь, а по правде она бережет его. Это ее стараниями не Джо лежит в мертвецкой с болтом в шее, а Кайр Стил. Это она увела его с побоища при Пикси, где полегли тысячи солдат. Она даже не велела ему все время охранять ее, часто отпускала, даже против его воли. Как назвать это, если не заботой? Да, леди Аланис мало говорит с ним, но у кого теперь есть время на болтовню? Да, она часто ходит с Ориджином, но куда деваться? Он же герцог, а она при нем вроде советницы. Но он северянин, и у Аланис с ним мало общего. Они вдвоем не крали коня, не ели горькую редьку, не спали в сарае, не бежали от погони, не у него на руках она готовилась умереть. Ни при чем здесь Ориджин? Джо. Тот, кто связан с Аланис. Он все время чувствует нить, и она не может не чувствовать. Прилив нежности охватил парня. Захотелось прямо сейчас сделать для нее что-то удивительно хорошее, трогательное. Под рукою был только конверт с письмами, и Джо схватил его двумя ладонями, чтобы порвать на мелкие клочки. Несомненно, там плохие новости. Теперь только плохие и бывают. Аланис бережет его от смерти, а он убережет ее хотя бы от одной ложки горечи. Но в последний миг спохватился, стоит самому прочесть. Вдруг это важная новость. Он увидел мраморную беседку на берегу замерзшего озера и вошел в нее, чтобы защитить письмо от снега. Открыл, вынул ленты, поднес к глазам, прищурившись. Буковки крохотны, поди, разбери. А многие слова недописаны, обрываются точкой. Джо видел на стене смотровой таблицу таких слов. ГВ – гвардейцы, П – полк, БАТ – батальон, РЫЦ – рыцарь, ИСК – искровый, СЮЗВ – части света, ЯН – ЯН мои милосердные и все тому подобное. Шевеля губами, он разобрал послание. Первое гласило: «Слава светлой Агате и тебе, кузен! Мы потеряли 5 батальонов у Пикси, но вернулись старицы и при Лабелине. Маскарад успешен». Гвардейцы поверили в свою победу, праздновали. Ночью мы напали из катакомб. Искровая пехота развеяна, армия Лиса уничтожена. Мы освободили пленных. Идем на юг силами 12 батальонов плюс Нортвуды. Держись. Роберт. На второй ленте значилось: «Ваш план удался, милорд. Победа при Пикси усыпила бдительность Лиса. Он был неосторожен в Лабелине, не смог защититься от ночной атаки. В 2 битвах мы потеряли 1/3 войска, но армия врага разгромлена. Лис сохранил неполных 3 полка. Отступает на юг. Преследуем. Не можем послать помощь поездам. Лис разрушил рельсы. Придем пешим порядком. Ориентировочно 20 дней. Дороги в снегу. Держитесь, милорд. Генерал-полковник Стэтхэм». Джоакин сунул ленты обратно в конверт и побежал к надвратной башне. «Отличные новости, миледи!» — хотел он закричать, вбегая в караульное помещение, но спохватился. Ему-то, пожалуй, не следовало знать содержание писем. Он поклонился, сдерживая улыбку. «Письма, миледи!» Она рассеянно взяла конверт, не глядя ни на него, ни на Джо. Аланис и герцог, и светловласый кузен герцога не могли оторваться от бойниц. Мимо их голов Джоакин рассмотрел лишь то, что людей на берегу прибавилось. Он покрутился, ища кого бы спросить. Лучник-соколик пояснил.
«У врага еще подкрепление. 2 сотни морской пехоты из Маренга».
«Всего-то?»
«И 3 бушеты снова запустили».
Подтверждением его слов камень треснулся в стену башни. С потолка посыпалась известь. Тренькнули арбалеты врага. Ориджины, как по команде, отшатнулись от бойниц. Один болт попал точно в проем, пронизал комнату и стукнул в потолок. «Черти!»
«Прочтите письмо, миледи», — напомнил Джоакин.
Прижавшись спиной к стене, леди Аланис извлекла ленты, подала одну Ориджину. Прочтя, они обменялись лентами. Ориджин улыбнулся. Он всегда был худ и бледен, а за дни осады совсем осунулся. Впалые щеки, черные пятна под глазами. На таком лице улыбка смотрелась жутковато. «Славная новость с севера, господа! Действуя согласно плану, генерал-полковник Стэтхэм разбил искровую армию. После тяжелого боя у Пикси наше войско отступило в Лабелин и затаилось в катакомбах. Серебряный лис, придя в город, угодил в засаду. Из 12 полков он сохранил неполных 3 и бежал на юг. Лабелин за нами! Весь южный путь за нами! Стэтхэм и Роберт идут к нам на помощь!» Дэймон-красавчик рассмеялся.
«Слава Агате!» —
заорали остальные. Но леди Аланис мрачно шепнула Ориджину.
«Позвольте на 2 слова, милорд».
«Оставьте нас!» — приказал герцог воинам, но спохватился. «Не стоит бросать боевой пост без присмотра». «Отставить! Миледи, давайте выйдем». Когда они вышли, Джо спустился на 2 пролета по винтовой лестнице и встал у окна во двор. Не то чтобы он собирался подслушать... «Да и не послушаешь тут. Милорд с миледи отошли далеко от башни. Слов не разобрать. Он просто хотел видеть Аланис». Она говорила с герцогом, скрестив руки на груди. Он слушал, морщась и поджав губы. Ответил с язвительной ухмылкой. Аланис стряхнула головой, шаркнула каблуком по снегу. Герцог сказал что-то еще, примирительно разведя руками. Тогда Джо услышал гневный возглас миледи.
«Сделай же что-нибудь! Мы не выдержим 20 дней!»
«Сделать что?» — закричал он в ответ.
«Ну что?» «Я предлагала».
«Дури бесчестие! Слышать не хочу!» Развернувшись, они пошли в разные стороны. Ночью гарнизон поднялся по тревоге. В этот раз не атака, а пожар. Горели казармы дворцовой стражи. Сравнительно небольшие, хорошо отапливаемые, со множеством коек, они казались хорошим местом для госпиталя. Герцог велел помещать туда раненых. После вылазки Стила и падения престольной цитадели их было больше 50. Людей у герцога не хватало, потому за ранеными смотрели посменно только 2 лекаря и 2 грея, а помогали им дворцовые слуги, из тех, кого Каэр Хэммонд счел благонадежными. Эти благонадежные и подожгли казармы. Убили грея и лекаря, разлили и подожгли масло, заколотили снаружи двери. Госпиталь превратился в душегубку. Вместе с воинами герцога Джоакин таскал воду, крушил топором ставни, ломал двери. Изнутри казарм хлестали языки пламени, слепящие яркие среди ночи. Крики людей тонули в дыму. Иногда кто-то выпрыгивал в окно и, давясь кашлем, катался по земле, а его обсыпали снегом, чтобы сбить с одежды пламя. Но таких было очень мало. Большинство раненых спали, когда вспыхнул пожар, а проснувшись, оказались беспомощны. Многие из них и ходить-то не могли.
«Найдите их!» — шипел герцог, мечась в отчаянии и бешенстве. «Найдите тех, кто это сделал! И сжарьте на углях! Их родичей, их детей, их друзей! Перебейте всех тварей!»
выл какой-то бедняга, катаясь по снегу. На нем сгорели волосы и половина лица.
«Милорд, вы нужны на стене!» Сухо отчеканил Хэммонд, поклонившись герцогу.
«Какой тьмы на стене! Я нужен здесь!»
«Атака, милорд, небывало сильная. Нужны все, кто может держать оружие».
Ориджин почернел лицом.
«Вы не видите, Каэр? Люди нужны здесь!»
«Вижу, милорд. Делайте выбор. По мне, стена важнее».
Герцог сжал кулаки, заскрипел зубами от бессильной злости.
«Тьма, тьма, тьма! Все на стену! К чертям пожар! Войны! На стену!»
Джоакин дернулся в растерянности. Несколько греев помогали тем немногим, кто спасся из огня. Остальные ринулись к стене следом за лордом. «Куда бежать? Кому больше нужна помощь?» Женская рука поймала его за локоть.
«Идите со мной, Джоакин и Фханна».
В кабинете покойной императрицы горели свечи. Искровая машина испустила последний дух вчера, и никто даже не пробовал ее починить. Стоял холод, леди Алани скуталась в шубу.
«Садитесь, Джоакин».
Она указала ему на кресло, но сама осталась на ногах. Мерила кабинет неспокойными шагами зверя в клетке.
«Как видите, мы погибаем», — сказала Аланис очень ровно, без тени страха.
«Нет, миледи, мы выигрываем все бои, и потери врага во много раз больше наших».
Она отмахнулась.
«Чушь! К серпу приходят подкрепления, и на его стороне 300-тысячный город. Мещане боятся нас, но в трущобах Фаунтерры полно тех, кто готов рискнуть головой за монету. Нищие, бродяги, воры, подмастерья — все они голодают и мерзнут зимой. Серп даст им пару глорий и миску гулеша, и они возьмут в руки арбалеты. За каждым, кого мы убьем, придут пятеро. Стэтхэм обещал привести войско через 20 дней. Мы не выдержим столько».
«Вы хотите...» — Джоакин поискал слово. «Отступить? Я могу вывести вас на лодке. Ночью мы проберемся так, что не заметят».
«Я не из тех, кто выбирает бегство».
Аланис положила руку ему на плечо.
«Но действительно хочу, чтобы вы пробрались на берег. Один, без меня».
Он вскочил.
«Я не брошу вас в беде, миледи».
«Не об этом прошу. Спасите меня, Джоакин. Спасите всех нас».
«Как?»
Леди Аланис подала ему конверт из коричневой бумаги, запаянный сургучной печатью.
«Здесь мое письмо графу Эрроубеку из Альмеры. Доставьте его».
Он нерешительно взял конверт, взвесил на ладони. Письмо казалось слишком легким, чтобы исправить положение.
«И это всех спасет? Но как?»
«Вы многого хотите, сударь. Не думаю, что должна посвящать вас во все секреты».
На ней не было маски. Шрам темнел поперек щеки. Странным образом он помогал Джоакину мыслить трезво.
«Миледи, не поймите неправильно. Спасти вас от смерти — самое отчаянное мое желание. Но я должен ясно понимать, что делаю и для чего. Не хочу быть слепым орудием в чьих-либо руках. Даже, простите, миледи, в ваших».
«Слепым орудием?»
«Да, миледи. Вы во всем доверились герцогу. Связали с ним все надежды и планы, даже свою жизнь отдали в его руки. Но сейчас вы просите не его, а меня. Отчего так?»
Она выдержала паузу, чтобы придать веса ответу.
«Вы можете сделать то, Джоакин, с чем не справляется герцог Ориджин».
Какие звучные слова! Они были бы уместны в заброшенном сарае среди полей Альмеры, но для спальни императрицы многовато пафоса.
«Я не так наивен, миледи, чтобы поверить в это. Когда-то был, но вы же сами отучили меня от наивности. Мне кажется, все обстоит иначе, и я не стану задавать вопросы, в отличие от герцога. Поэтому вы поручаете дело мне».
Аланис склонилась к нему, сняла с его головы шлем, ласково потрепала по волосам.
«Гордый мой Джоакин, не хотите быть орудием? Это так красиво и так наивно. Боги, идет война. Каждый из нас орудие. Если не хочешь или не можешь быть им, зачем ты тогда нужен? Эрвин умеет строить планы, командовать войском и выигрывать битвы. Я умею писать письма и находить союзников, и знаю столицу достаточно хорошо, чтобы найти путь во дворец. Мы — инструменты для этих целей. Без этого какой был бы в нас толк? И вы, Джоакин, орудие. Вы — тот единственный механизм, который сможет доставить мое письмо целым и вручить его графу так, чтобы он поверил, что письмо от меня. Вот почему я выбрала вас».
Он почувствовал, как розовеет от смущения. Отвел глаза. Аланис продолжила, понизив голос.
«Я сказала Эрвину о своей задумке, и он ответил, путевец не справится. Кайры не подойдут, поскольку граф Эрроубек не поверит им, а Джоакин просто не сможет. Его схватят, отнимут письмо, узнают, что леди Аланис Альмера жива. Мы потеряем рычаг влияния на Галларда, и тот пошлет против нас войска». «Вот что ответил Эрвин. А теперь...»
Она прижала письмо к его ладоням. «Теперь выбор за вами, Джоакин. Можете пойти к Эрвину и сказать, вы правы, милорд, я не справлюсь. Если поеду с таким заданием, то погублю всех. А можете взять письмо и добраться в Альмеру и спасти меня, герцога, войско Светлой Агаты, весь мятеж. Что предпочтете, Джоакин и Ивханна?»
Он вскочил на ноги. «Простите, миледи, я глуп и ничего не понимаю. Простите меня. Я сделаю все, что нужно. Я справлюсь. Вы можете на меня положиться. На кого еще вам рассчитывать, как не на меня?»
Аланис сжала его ладонь обеими руками. «Благодарю вас, Джоакин. Я очень надеялась на ваше согласие».
«Боги, разве я мог отказать?»
Она погладила его руку. «Теперь слушайте. Вы должны беречь себя. Рискуйте как можно меньше. Переплывите лодкой на дальний берег. Там лес. Пройдите пешком милю вниз по Ханаю, попадете в деревню. Там купите другую лодку и переправьтесь назад на правый берег. Через Фаунтерру идите днем. Не крадитесь в сумерках, как вор. У вас видная внешность. Никто не заподозрит неладного. Придите на вокзал и купите билет до Алиридана, но сойдите с поезда раньше. Замок графа стоит на реке Бек. Вы будете проезжать ее к вечеру следующего дня. Добейтесь встречи с графом. Отдайте ему конверт. Он знает мой почерк, но все равно не поверит. Подумает, письмо подделано или я писала под пытками. Тогда убедите его. Расскажите, какая я. Расскажите о своей любви. Говорите так, чтобы граф вам поверил. Если кто и сможет, то это вы, Джоакин».
Он не сдержал прилива чувств и крепко обнял ее. Тут же отдернулся, пылая румянцем.
«Возьмите это с собою», — сказала Аланис. «Вспоминайте меня».
Она подняла рукав шубы и сняла с запястья браслет, ленту синего шелка с одной жемчужиной.
«Возьмите».
Положив ленту на ладонь Джоакина, леди Аланис горячими пальцами сжала его руку.
«Уплыть подальше, это вы с миледи хорошо придумали. Очень ко времени», — говорил весельчак, а Джо отвечал ему.
«Ты не болтай, а греби».
«Одно другому не мешает. Я, знаешь, мог две вязанки дров нести и при этом байки травить. У меня дыхалка что надо».
«Все равно не болтай. Услышат нас со стен, еще свои же подстрелят».
«Ладно уж».
Весельчак умолк, и оба налегли на весла. Посередине русла вода была почти чиста. Попадались только редкие льдины. Уклоняясь от них, лодка скользила все дальше, оставляя позади дворцовый остров, мелькающий тревожными огнями. За полчаса Джоакин с оруженосцем пересекли рукав Ханая и приблизились к берегу. Тут стало сложнее. По отмели вода взялась коркой льда. Еще не такой, по которой можно пройти, но такой, какую сложно проломить лодкой. Джоакин вышел на нос и стал веслом разгребать лед. Весельчак греб, что было сил. Продвигались на ярд другой за минуту.
«Виноват», —
пробурчал оруженосец. «Неправду сказал. Не совсем вовремя вы затеяли побег. Вот еще бы денька четыре подождать, чтобы лед встал. Было бы в самый раз. Перешли бы на берег, вот и все».
«Башка твоя, ослиная. Мы не бежим, а везем важный пакет. И ждать никак нельзя. Доставить нужно самым срочным образом».
«Это зачем? Одинаково ты дворцу гробки. Что быстро вези, что медленно. Но вот дождались были доставы и не мучились бы, а прошли безо всякой печали».
«Дурачина», — только и ответил Джо.
Так или иначе, они выползли на берег. Стоял лес, снегу лежало по колено. Побрели, утопая. В сапогах скоро сделалось сыро, потом мокро, потом холодно так, что аж в спину отдает. Одна радость — от снега ночь светлее, можно разглядеть, куда идешь. Чтобы не заплутать, шли вдоль берега. Спустя время набрели на тропинку. Она вела вниз вдоль Ханая. Туда-то и нужно. Ускорили шаг. В деревне долго колотили в двери изб, стоящих по берегу на деревянных сваях. Лаяли псы, но люди не спешили отворять. То ли спали слишком крепко, то ли боялись. Наконец скрипнула дверь. Высунулась рыжая бородатая рожа.
«Чего вам?»
«Лодка есть?»
«Чего?»
«Лодка у тебя есть?»
«Ага. А вам-то что?»
«Продай».
«Хо-хо-хо! Чего лаху?»
Джо ухватил мужика за шкирки, вытащил из двери на лунный свет, поднес к глазам золотой эфес. «Продай лодку, иначе так заберу».
«Ну, ладно, чего там? Продам, ага».
Втроем подтащили лодку к берегу, толкнули на лед. Он хрустнул под нею, но не сломался.
«Ну чего, как на санях поедете?» — спросил мужик. «Вам, может, конягу сыскать?»
«А ты, значит, в селе главный шутник?» — свирепо огрызнулся Джо.
«Да не, чего, я обычный. Вот, погодите, я вам штуку принесу».
Убежал, вернулся с багром.
«Держите, пригодится».
«Давай».
«Чего давай? За Елену дам».
Джо бросил ему монету, схватил багор и принялся крушить лед. Продолбил черную просеку, спихнул в нее лодку. Вышел на нос таранить дорогу. Весельчак на корме отталкивался веслом от дна и льдин. Мужик махнул им и ушел. Они еще слышали, как он кричал, подходя к избе.
«Жена, глянь, я багор за Елену продал!»
Обратная переправа вышла сложнее. И сил поубавилось, и плыть вдвое дальше. Не один рукав, а весь Ханай добрых полмили ширины. Пока проломались к чистой воде, уже выдохлись, а впереди еще плыть и плыть. Гребли сперва вместе, чтобы быстрее, потом по очереди, чтобы отдыхать хоть немного, потом снова вместе, чтобы течением не снесло черти куда. Ругались сквозь зубы, кляли воду, мороз, Ханай, дворцовый остров со столицей вкупе, Адриана и всех его предков. Отталкивали багром льдины, иногда натыкались, не заметив. Сломали одно весло. Уже занимался рассвет, когда добрались до правого берега. Тут снова была кромка льда, но, слава заступнице, узенькая. Высмотрели место, причалили, шатаясь, вышли на сушу.
«А теперь милю до города и вторую до вокзала», — сказал весельчак. «Ты же знаешь, куда идти, правда?»
Джоакин знал дорогу. Леди Аланис тщательно объяснила ему. Только ее маршрут начинался четвертью мили выше. Миледи не ждала, что их так сильно снесет течением. Нашли склон, о котором она говорила. Поднялись по нему, обнаружили, что склон не тот. Между их холмом и околицей Фаунтерры лежал широченный овраг. Пока спустились в него, пока поднялись, барахтаясь в снегу. Да, как и советовала герцогиня, по улицам они шли не таясь. Джо устал, как пес, и не имел никаких сил, чтобы прятаться. Мрачно пер посреди дороги, зыркал из-под лобья на прохожих, и те сторонились, спешно отводя взгляды. Ни у кого и мысли не было задерживать их. Даже группа гвардейцев, что встретилась в центре, не обратила внимания на чужаков. Прошагали себе в сторону набережной, и Джо слышал, как один сказал: «Сегодня снова полезем», а второй ответил: «Тьма бы их всех». Но вот у вокзала, когда Джоакин и думать уже забыл обо всякой опасности, их остановили. Три парня в тулупах с дубинками на поясе и копьями за спиной, на каракулевых шапках бронзовые бляхи. Не гвардейцы, а по всему столичные констебли.
«Куда держите путь, добрый сир?»
«На вокзал», — буркнул Джо.
«А как ваше имя?»
«Джоакин Ивханна с Печального холма».
«Печальный холм — это где располагается?»
«В герцогстве Южный путь».
«Так вы из Южного прибыли, добрый сир?»
«Оттуда».
«А за какой надобностью?»
Джо нахмурился. Допрос начинал его злить.
«Вам что за дело?»
«Порядок такой. Шериф велел... Всякого человека с оружием, встреченного на улице, необходимо должным образом расспросить ввиду военного положения. Этим и заняты, добрый сир. Так зачем вы прибыли?»
«А зачем путевцы бросают дома и бродят по империи? Ты глупости-то не спрашивай, а головой подумай. Под нетопырями наши земли. Нам теперь там делать нечего».
«Да, это верно, добрый сир. Но разве не полагается путевским рыцарям служить в войске барона Дерилла, который обязался помогать генералу Серебряному Лису?»
Джо сплюнул. «Нет больше баронского войска. Вассалы мятежника расправились. Тех из нас, кто в живых остался, барон Дерилл отпустил на все четыре стороны».
«Примите соболезнования, добрый сир».
Парень кивнул бронзовой бляхой на лбу, но уходить не спешил. И два его подручных как бы невзначай потирали ладони о дубинки. Пожалуй, Джоакин, даже уставший, справился бы со всеми тремя, тем паче при помощи оруженосца. Но убивать не хотелось. Навидался он уже вдоволь смертей. Да и на вокзал после резни ходу не будет, а в поезд-то попасть нужно.
«Имеете еще вопросы, судари?»
Не покажете ли нам свою дорожную грамоту? Если барон Дарил отпустил вас из войска, то должен был выписать подорожный лист».
Джоакин оскалился. «Он нас, видите ли, срочным порядком отпустил. В спину дышали чертовы нетопыри, стрелы прямо над башкой свистели. Было, знаете, чуток не до того, чтобы чернила разводить».
«Понимаем, добрый сир, но нас вот какой вопрос беспокоит. Как это вы, знатный рыцарь из войска самого барона Дарила, остались без коня? И как вы в означенном, спешном состоянии так быстро добрались до Фаунтерры?»
Вот тут терпение у Джо кончилось. Он зарычал, наступая на констеблей. «Вы раскусили меня! Я каэр герцога Ориджина! Смотрите, я северянин! У меня же глаза серые, скулы острые, губы тонкие! Все, как на севере полагается! И говор такой, как в первой зиме! И оруженосец мой, вылитый грей, голодный и свирепый волчара!» Констебль опешил.
«Нет, сир, мы не это! Как не это? На попятную пошел? Кайра отпускаешь? Да меня сам герцог Ориджин послал с заданием. Знаешь, с каким? Тишком сесть в поезд и укатить свет за очи. Вот он как задумал владыке навредить. А почему я до сих пор не выхватил свой северный меч и вас, дураков, не покрошил на салат? Да потому что его светлость мне ясно приказал. Никого не убивай, мы не затем в столице, чтобы убивать. Встретишь констеблей, не берись за клинок, а похлопай их по плечу и иди себе дальше».
«Простите».
«Какого черта, простите? Арестуй же меня! Личного врага владыки отпускаешь на волю!»
«Проходите, добрый сир, извините за задержку, мы переусердствовали».
Констебли отодвинулись с дороги, и Джо прошел мимо них, напоследок сплюнув под ноги. Весельчак спросил парней.
«Коль уж разговорились, а не подскажете ли, когда поезд на Алиридан?»
«Через час, уже к перрону подали».
Прежде чем вагон тронулся, Джоакин уснул на своем месте. Леди Аланис говорила Джоакину, что представляет собой замок Эрроубек, но никакие слова не могли передать эту картину. Река Бек, шириной как половина Ханая, преграждалась исполинской стеной. Каменная плотина вставала от берега до берега, четверть мили длины, 100 футов высоты. Сложите вместе камень всех замков, какие видел Джо, пожалуй, тогда его хватит на такую стену. Плотина расширялась к низу, набирала такой толщины, что внутри нее поместилась бы улица. Сквозь подножие стены проходили туннели, из них, бурля и пенясь, вырывались речные воды. В стороне от плотины Бек виделся спокойной рекой, но в толще стены, сжатой горловинами туннелей, он свирепел и показывал всю свою мощь. Вода и камень вели отчаянную схватку. Пока что камень побеждал. По вершине плотины тянулась гряда невысоких строений, а к обеим ее концам примыкали массивные квадратные башни, стоящие на берегах. От башен разлетались в разные стороны нити проводов. Все это вместе и был замок Эрроубек, фортифицированный искродельный цех. Джоакин видел его из вагона, пересекающего Бек по мосту. Зрелище так потрясло его, что воин прилип к окну, и по стеклу расплылось пятно от дыхания. Тьма сожри! Он и близко не представлял до сих пор полного могущества герцогов Альмера. Граф Эрроубек, владеющий вот этим искровокаменным чудовищем, всего лишь вассал герцогини, и даже не самый сильный. Мысль заставила его сердце горячо забиться. Он нашел в кармане шелковую ленту, погладил пальцами. Что больше, лента или плотина? Он поднес шелк к лицу, тронул носом, вдохнул тонкий девичий запах и перестал думать о плотине. Джо и Весельчак сошли на ближайшие станции и взяли извозчика до замка. Долго убеждали стражников отпереть ворота, еще дольше отвезти их к хозяину.
«Милард не ждет никого, а раз не ждет, то и вы не нужны».
Джо сунул стражу конверт и золотой эфес.
«Покажи графу письмо, а золотой возьми себе. Граф даст тебе еще один, когда увидит почерк».
«Письмо-то отнесу, но вы сидите здесь».
«Скажи графу, меня прислал тот, кто написал письмо. Он велел мне увидеть графа. Так и скажи».
Стражник ушел и вернулся до приятного быстро.
«Идите со мной. Только вы, сир. Оруженосец пускай останется».
«Не беда».
Джоакин зашагал по коридорам замка. Его повели вверх, вверх,
еще вверх. Нижние этажи, видимо, заполняли искровые машины. С них доносился ворчливый гул. То и дело попадались механики в серых мундирах. Но выше третьего этажа начались графские покои, и сразу стало тихо, роскошно, бархатно. Приемная Эрроу Бека оказалась на самом верху. Под ее окнами лежал гребень плотины, и справа синела спокойная вода, а слева, далеко внизу, в бездне, взбивалась хлопьями пена.
«Красивое место для замка, не так ли, добрый сир?»
— спросил граф Эрроу Бек, поднимаясь навстречу гостю. Насколько Джоакин понимал в родовых чертах, понимал он, правда, немного, граф был из еленовцев. Тщедушный, невысокий, глазастый. Взгляд остер, как наконечник стрелы, бородка клинышком, как ее же оперенье. По седине и морщинам на лбу ясно, что возраст графа подошел к полувеку.
«Великолепное место, милорд», — признал Джоакин. «Имея я надежду хоть когда-нибудь разжиться замком, мечтал бы о таком, как ваш».
«Ха!» — граф улыбнулся.
«Неплохо сказано. Присаживайтесь, сир. Желаете вина?»
Джоакин кивнул.
«Сир Беллем, будьте добры», —
попросил граф, и рыцарь, стоявший у него за плечом, наполнил кубок гостю.
«Позвольте представить моих верных вассалов. Сир Беллем, сир Морриган, сир Спайк».
Джоакин оглянулся на двух остальных рыцарей, несших вахту у двери. Не многовато ли охраны? У графа, видимо, есть причины осторожничать.
«А как ваше имя, добрый сир?»
«Меня зовут Джоакин Ивханна», — он пожал плечами. «Вряд ли это о чем-то вам скажет. Важно не то, кто я, а кто прислал меня».
Граф щелкнул по листам бумаги на столе.
«О да, несомненно. Я безмерно счастлив тому, что ваша госпожа оказалась жива. Поднимем же кубки за ее здоровье».
Они сделали это, и граф продолжил доверительным тоном.
«По правде, у меня имеются некоторые разногласия с нынешним, так бы сказать, правителем Альмеры. Если волею светлой Агаты дела обернутся так, что ваша госпожа встанет во главе герцогства, то я вознесу самые жаркие молитвы благодарности, а Лиридан ее по праву».
«Никто не достоин власти больше, чем Миледи», — сказал Джо.
«Как это верно?» — кивнул граф. «А если прибавить сюда некоторую награду, обещанную мне в письме, то возвращение Миледи делает меня не просто счастливым, а счастливейшим из смертных. Я готов осыпать золотом того, кто спас ее от верной смерти».
«Это был я, милорд», — сказал Джоакин.
«Вы?»
«Неважно. Не имеет значения, что сделал я. Важно лишь одно. Сделаете ли вы то, что просит Миледи?»
Граф Эрроу Бек скользнул глазами по листу.
«Вы снова правы, сир Джоакин. Это воистину важный вопрос. Вы имеете представление о содержании просьбы?»
«Нет, милорд».
«Что ж, тогда вам сложно будет понять мою дилемму. Но одно вы точно поймете. Выбор становится тем острее, что я не знаю, могу ли доверять письму».
«Миледи сказала, вам знаком ее почерк».
«Конечно, почерк принадлежит ей, но это не снимает сомнений. Он мог быть подделан умельцем, или некто мог заставить Миледи написать послание, скажем, молодой Ориджин или даже сам приарх Альмер».
«Зачем это ему?»
«Зачем?»
Граф усмехнулся.
«Ясно, что вы не читали письма. Для провокации, конечно. Сделай я то, о чем здесь просят, и не получи того, что обещает ваша госпожа, со мной будет покончено. Я ходячий мертвец, если письмо лживо».
«Клянусь вам честью, милорд, оно подлинно».
«Благодарю», —
с мягкой улыбкой кивнул граф.
«Никто не заставил бы Миледи написать то, чего она не хочет. Вы же знаете ее, милорд, это женщина железной воли».
«Конечно».
Все та же улыбка на лице.
«Отчего вы не верите мне?»
«Я не имею причин верить, добрый сир. Всего лишь почерк. Но новость слишком хороша, чтобы быть правдой. Я прожил достаточно и усвоил. Новости бывают двух видов — скверными и терпимыми. Хорошая новость — наверняка ложь».
«Милорд, я...»
Граф поднял ладонь, призывая к молчанию.
«Сир Джоакин, не стоит спешить. Я сам спрошу, о чем захочу, а вы ответите. Если ответы меня не убедят, спрошу еще, но уже другим способом. Вы понимаете меня?»
«Да, милорд».
«Кто вас послал?»
Джо оглянулся на рыцарей-стражей.
«Это верные люди, можете говорить при них».
«Леди Аланис Альмера».
собственную персоной вручила вам письмо?»
«Да, милорд».
«Писала при вас?»
«Нет, милорд, но я абсолютно уверен, что принуждения не было».
«Почему уверены?»
«Я ее телохранитель. Кто-то мог бы обидеть ее только через мой труп, а я, как видите, жив».
«Вы находились во дворце Пера и Меча?»
«Да».
«С герцогом Ориджином?»
«Да».
«Аланис его пленница?»
«Союзница, милорд. Как она выжила при Эвергарде?» «Это долгий рассказ, милорд».
«А я и не спешу. Приступайте, сир Джокин».
Он начал с того, как вдвоем с Берком коротал дни у Эвергарда в надежде попасть на службу к герцогине. Описал ночную атаку и свой ужас, и вряд ли сумел передать счастье, какое испытал, увидев Аланис живой. Рассказал о скитаниях, о предательстве Блэкмора, о бегстве, о брошенной лачуге, знахаркином зелье, краденом коне. Он избегал описывать то, что унизило бы Миледи, но в остальном не упустил ни единой детали. Как она без устали скакала под дождем, как скрипела зубами от боли и не уронила ни слезинки. Слово в слово повторил ее монолог. «Вы знаете, чем занят мой дядя Галлард? Каждый день, каждый час, каждую минуту я теряю куски своего герцогства». Описал и монастырский госпиталь, и жуткое лечение червями, и холодный страх ожидания. Выживет ли? Не скрыл даже собственную глупость, с которой стал требовать у Аланис награды и яростную ссору, и расставание, и новую встречу в стане Ориджина. Граф Эрроубек поднял руку.
«Благодарю, сир Джокин. Я уловил общую канву и хочу уточнить. Зачем вы сделали все это?»
«Зачем?»
«Да, зачем. Леди Аланис была беспомощна и бедна, а вы отчаянно нуждались в деньгах. Вы могли отдать ее Блэкмору или Галларду, или Лабелину. Любой заплатил бы за нее гору золота. В чем причина вашей странной верности?»
«Я благородный человек».
«Да бросьте!» —
отмахнулся граф.
«Я люблю ее», — сказал Джо.
«Как?»
«В каком смысле как?»
«Любовь бывает разной, сир Джокин. Любите, как вассал любит сюзерена, как набожный фанатик внучку праматери, как бедняк надежду на наживу, как ничтожный человек свою мечту о возвышении, как мужской орган любит теплая женская лона. Ответьте, добрый сир».
Джоакину не пришлось долго искать слов. Раскрыл рот, и они хлынули пенным потоком, будто из туннеля в плотине.
«Отвечу, милорд. Я люблю ее, как безмозглый дурак, как идиот, променявший все на мираж. У меня была верная лошадь, отцовский меч, прибыльная служба, нежная девушка. Я бросил все ради мечты. Правда, глупость? Я шел за Аланис, когда она смеялась надо мной, и когда помыкала и ругала, на чем свет стоит. Хранил верность, когда она была злой, капризной сукой и надменной ледышкой, и полумертвой рухлядью. Она просила Ориджина бросить меня в яму, а я умолял его помочь ей. Великий герцог не мог понять, зачем это делаю, как и вы не понимаете сейчас. А я отвечу, зачем. Видите мир за окном, милорд? Красиво, когда смотришь с птичьего полета, верно? Вот так я вижу мир, когда Аланис рядом. Ни одна башня недостаточно высока, чтобы заменить мне это чувство. А когда Аланис нет, я будто на дне реки под плотиной. И никакой горы золота не хватит, чтобы выбраться из этой бездны».
Граф Эрроубек несколько раз хлопнул в ладоши.
«Отлично сказано, сир Джокин. Очень красиво. Я тронут. Будь я менестрелем, записал бы ваши слова».
Он хлебнул из кубка, потеребил перстень на пальце, зачем-то снял его.
«Выражусь вашим поэтическим языком, храбрый воин. Никаких слов, даже самых красивых в мире, недостаточно, чтобы заставить меня рискнуть жизнью, честью, семьей и графством. Лишь поступок может меня убедить».
«Какой, милорд?»
«Если знакомы с Аланис столь близко, то вы должны знать. Она берет на службу лишь тех, кто готов за нее умереть. А вы готовы, сир Джокин?»
«Да, милорд».
«Отрадно слышать».
Граф повернул камень на перстне, и тот сдвинулся в сторону, будто крышечка на крохотной шкатулке. Из емкости, что была под камнем, он бросил в кубок вина несколько белых кристаллов, покрутил чашу в руке, чтобы они растворились, и протянул Джоакину.
«Смертельный яд, сир. За полчаса вас не станет. Но я выполню все, о чем просит леди Альмера».
Джо взял кубок из пальцев графа. Кристаллы уже исчезли. На поверхности вина плавало несколько пузырьков.
«Как я понимаю, она в отчаянном положении. Спасите ее, сир Джокин, или спаситесь сами. Если вы тот, кем себя зовете, это должен быть простой выбор».
Джо впервые увидел смерть в 4 года. На ее лице была улыбка. Дед Джоакина, отец отца, ушел с отрядом в лес. По приказу епископа бить разбойников. Вернулся, лежа поперек седла. Голова и ноги свисали по бокам лошади. С макушки деда капала густая кровь. Кистень проломил ему верхушку черепа. Джо раньше слышал слово «смерть», даже знал, что оно значит, но не представлял, какова смерть на вид. Мороз прошиб его от пяток до затылка, и Джо заплакал.
«Что ты чувствуешь?» — спросил отец.
Он был бледен, и губы дрожали.
«Горько. Больно.
Да, сын, горько.
И страшно. Я боюсь, папа.
Не бойся». Труп сняли с коня, и отец подвел к нему Джо. «Посмотри в лицо». Голова деда казалась бурым комком. Джо дрожал от ужаса и не решался нацелить взгляд. «Посмотри», — повторил отец. «Ты увидишь, что нечего бояться». Джо опустил глаза. Губы деда были растянуты, обнажая зубы. Тогда Джо не знал, как выглядит предсмертная судорога. Спросил, почему он улыбается?
Радуется тому, как умер.
Радуется?
Он взял с собой 3 врагов и погиб с мечом в руке. Ничего лучшего воин не мог пожелать.
Но он умер.
Хорошо умер, твердо сказал отец. Как настоящий воин.
Улыбка на губах деда. Наверное, такая же раскроила лицо Джоакина, когда он поднял кубок с ядом и поднес ко рту. Взболтал жидкость, вдохнул запах, скрипнул зубами. Вытянул руку и бросил чашу на пол.
«Чего я и ждал?»
— усмехнулся граф Эрроубек.
«Ничего вы не поняли, милорд», — произнес Джоакин. «Я воин. Я готов умереть за миледи, но не так, как вы просите. Сир Беллем, пожалуйте на позицию».
«Это ничего не докажет», — качнул головой граф. «Вы просто верите в свою удачу».
«Сир Спайк, вы тоже», — рявкнул Джо. «И сир, как вас там, Морриган? Все 3 к оружию».
Граф повел бровью с оттенком интереса. Рыцари пошевелились в нерешительности.
«Боитесь?» — хохотнул Джоакин. «Я вас успокою».
Он скинул куртку и телогрейку, стянул кольчугу, расстегнул и отбросил рубаху. Голый по пояс вынул из ножен меч и кинжал, покрутил в руке длинный клинок и швырнул в сторону. Показал графу искровый стилет, свое единственное оружие.
«Так будет повернее яда. Согласны, милорд?»
Граф Эрроубек кивнул. 3 рыцарей выступили в центр комнаты.
«Зачем тесниться?» — сказал Морриган соратникам. «Прошу, друзья, постойте в сторонке, я сам покончу с ним».
«Попробуй», — рявкнул Джоакин, и тут же прыгнул в сторону, уклоняясь от меча Морригана.
2 рыцаря остаются на месте. 1 атакует. Все верят, что этого хватит. Морриган вертит клинком, рисуя блестящую 8. Джоакин шарахается вправо и влево, приседает, отскакивает, ищет способа приблизиться, обойти сбоку, но Морриган не позволяет этого. Ловкий, мастерский клинок, тьма его сожри. Слишком быстро мелькает острие. Сталь окружает Джо, загоняет в клетку. Тут не до атаки, увернуться бы, пережить выпад. И еще один, и этот, и снова. Вспышка боли, острие задевает плечо. Джо кричит, отпрыгивает, ищет дыру в этой железной клетке. Где-то же должна быть. Он должен открыться для атаки. Но нет ни одного изъяна, ни шанса подступиться. Клинок мелькает перед грудью, рассекает кожу. Да тьма бы его! Полуторный меч. Вес придает инерцию. Его не развернешь мгновенно. Слишком быстрый клинок так же неповоротлив, как медленный. Нужно поймать момент. Вот, сейчас. Джо прыгает вперед, прямо на взмах меча. Но клинок продолжает движение. Улетает в бок, и Джо уже рядом с Морриганом. Тот бьет левой рукой, а Джоакин встречает удар кинжалом. Искровый треск. Закатив глаза, Морриган рушится на пол.
«Что ж», — говорит Беллем, выходя вперед.
На нем странная броня. Поверх кольчуги какие-то проводки и проволоки. Такие же оплетают перчатки и поножи. Беллем наступает, не вынимая меча. Просто подходит к Джоакину и бьет кулаком. В тот же миг и Джо наносит удар кинжалом. Разряд щелкает, как кнут. Джо сгибается от боли в животе, но радуется. С этим было быстро. А вот сейчас он рухнет. Но Беллем не думает падать. Лишь несколько проводков на кольчуге засветились красным и быстро остыли. Беллем бьет ногой. Джо падает, а рыцарь, стоя над ним, говорит спокойно. «Эта броня защищает от искры. Все хотел проверить. Благодарю тебя». Джо замахивается беззубым кинжалом и получает пинок. И новый, и еще. Корчится, закрывая лицо и шею. Сир Беллем втаптывает его в пол. Всякий раз, как Джо силится ударить, боль глушит все мысли. Перед глазами красно, в желудке месиво, ребра хрустят. Он уже едва понимает, что происходит. Кажется, он слизь, растертая по доскам.
«Кончайте, сир Беллем!» — доносится издали голос графа. «Знаете же, я не люблю таких сцен!»
«Слушаюсь, милорд!» — говорит рыцарь и вынимает меч из ножен. Тогда Джо перекатывается и обнимает ноги Беллема. Думает свалить его, но сил не достает. Цепляется за сапоги рыцаря, тот роняет проклятие и заносит меч. Нащупав сочленение на пятке рыцаря, Джо вгоняет туда кинжал, проворачивает в суставе. Сир Беллем падает, захлебнувшись криком. Джо ползет по его телу, добирается до руки, двумя ударами по кисти заставляет выпустить меч. Встает на четвереньки, опираясь на клинок Беллема, пытается подняться. Третий рыцарь, Спайк, следит за его потугами. Он, пожалуй, сочувствует парню. Не мешает встать, не бьет лежачего. Когда Джоакин, наконец, поднимается, Спайк говорит.
«Ты на ногах и меч в руке. Достойная смерть воина, верно?»
Замахивается. Отчаянным рывком Джоакин поднимает клинок. Но слишком медленно, неловко, неуклюже. Удар приходится не на клинок, а на рукоять. Джо смотрит, будто во сне, как падает его меч с обрубками двух пальцев, как из ладони начинает литься кровь. Шатаясь, он отходит назад, назад, и тут боль пронизывает до самого плеча. Спайк качает головой.
«Прости, парень, с мечом как-то не вышло. Убить его, милорд».
Джоакин сплевывает кровавую слюну, душит крик в горле, разгибает спину, глядит на врага, и вдруг щелчком оказывается совсем не здесь. За 2 месяца и за 300 миль в грязном поле севернее Лабелина. Он смотрит, как рыцарь в черной броне скачет вдоль шеренг. «Убить северянина? Убейте, если сможете, убейте!» А леди Аланис кладет ленту в ладонь Джо и шепчет.
«Сделай то, что не сумел, герцог! Сделай то, что не сумел! Спаси меня!»
Теплый шелк пахнет девичьим телом, землей, гноем, медицинским зельем, ожогом поперек щеки, любовью.
«Спаси меня! Сделай то, что он не смог!»
Глупо, наивно, смешно. Но кто сказал, что плохо быть наивным? Кто сказал, что плохо верить в сказки? Кто сказал, черт возьми, что герои умирают?
«Убейте его, милорд», — говорит сир Спайк, и Джо отвечает вместо графа. «Ты не того спрашиваешь. Убьешь меня, если я позволю».
Спайк издает смешок.
«С этой раной ты уже мертв. Мне даже бить не нужно. Постою 5 минут, и ты истечешь кровью».
«Но у тебя нет 5 минут. Нет и одной». Джо толкает себя вперед и бежит навстречу врагу. Время медленно, еле ползет. Можно все обдумать, пока пройдет 1 секунда. Спайк заносит меч, и Джо видит наперед, как пройдет удар. Снизу вверх, слева направо, косой дугой, под которую не поднырнешь. Когда Джо будет в шаге, Спайк одним ударом разрубит его надвое. За 2 шага до врага Джо отрывается от пола и летит. Прыгает на 5 футов. Меч кроит воздух под его пятками. Всем весом тела Джоакин падает на Спайка. Тот вздрагивает, силясь устоять, хватает рукой воздух. Обняв его за шею, будто девушку, Джо бьет рыцаря кинжалом в переносицу. Графа Эрроубека трясла крупная дрожь, когда Джоакин подошел к нему и взял за бороду беспалой рукой. Поднес кинжал к глазам графа, дал зрачкам расшириться от ужаса. Разжал пальцы, уронив оружие к ногам.
«Ну, милорд, вы верите, что я служу Аланис?»